Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Пишет предприниматель, теперь он на Западе, а начинал в Подмосковье. Была там у него пара-тройка ларьков, потом захотелось человеку поработать и пожить на Западе. Именно так, поработать и пожить, а не пожить и поработать. Были у него кое-какие накопления и кое-что за душой, как вы сейчас увидите. Читаю. Переехал в Болгарию, быстро выучил язык, заговорил без акцента. Бедность в этой стране была отчаянная, но болгары готовились в ЕС. Я понимал, что страну будут подтягивать. Значит, надо приобретать качественные и перспективные активы, пока они дешевые, а потом развить их, чтобы стали в свое время настоящим капиталом. Сумел убедить нескольких инвесторов. Анализируя свой путь в бизнесе, вывожу такой урок. Хочешь быть богатым – будь им. Важный принцип. Способный зарабатывать головой не должен зарабатывать руками. Лучше сидеть впроголодь, но учиться, размышлять, готовиться. Потом, важно понимать интересы партнеров, сотрудников, клиентов. Лучше себе не додать, чем у кого-то забрать лишнее. Вот это надо соблюдать на 200%. Нельзя быть жадным, делиться надо. Но главное, пожалуй, в следующем, продолжает он. Надо стараться мыслить масштабно, вселенски, даже тогда, когда думаешь о вещах вполне локальных. Есть болгарская поговорка «Мысли глобально, действуй локально». Мой бизнес – прямой результат именно таких умозаключений. Первое. Цены на основные средства в Болгарии после приема в ЕС неминуемо вырастут вместе с ростом инвестиционной привлекательности страны. Второе. Из-за повышения цен на нефть доходы россиян сильно вырастут, и они начнут покупать там недвижимость. Так все и вышло. А дальше надо было методично выстроить структуру по привлечению инвесторов и реализации инвестиционных проектов. Мне за них не стыдно. Мои объекты у моря – это, можно сказать, чудо. Горжусь. Сейчас я в Австрии, усиленно учу немецкий, а там посмотрим. Ездим с женой по миру, пишет этот незаурядный человек. Он оказался одним из деятельных участников захватывающе интересного явления. После развала абсурдной хозяйственной системы, какой была советская, болгарская, все вдруг оказывается бесхозным, от коровника до металлургического комбината. Кажется, вот-вот все пойдет прахом, но нет, одно исчезает бесследно, а другое обретает хозяина и превращается во что-то стоящее. Исчезает же только то, что появилось совершенно бессмысленно, без всякой связи с потребностями жизни, что могло существовать только паразитически, подпиткой из казны, как те же гигантские коровники в бесчисленных колхозах и совхозах. Но с нашим героем еще не все. Вот чего я не ожидал. Читаю. «Признаюсь, Анатолий Иванович, что я вдобавок ко всему покером увлекся. Зимы провожу в Лас-Вегасе. Азарт, зараза, страшная. Как могу, сдерживаю себя. Пока получается». Тут восклицательный знак. «Покер гораздо интереснее рулетки и прочих казиношных развлечений, ибо добрая половина результата зависит не только от слепого везения, но и от умения игрока, а значит, можно научиться. При этом 90% – это самодисциплина и умение хорошо владеть собой, своими страстями и эмоциями, а также наблюдательность и понимание психологии соперников за столом. И только 10% – это математика, те самые вероятности и шансы. Оставайтесь здоровы, Алексей». Для меня каждое такое письмо – как фантастический роман. Я ведь помню время, когда ни в каком сне не мог представить себе, что русские люди и многие, и обычные, в том смысле обычные, что неизвестные широкой публике, хотя талантливые и сильные, не мог представить себе, что они будут жить такой жизнью. Молодой советский офицер в отдаленном гарнизоне в Казахстане выходит в отставку в связи с таким невероятным событием, как исчезновение Советского Союза. Переезжает ближе к Москве, начинает заниматься мелкой торговлюшкой, а заканчивает на сегодняшний день тем, что живет в Австрии на теплом озере, а зимы проводит в Лас-Вегасе за покером, сдерживая в себе азарт. И заработал, и продолжает зарабатывать очень хорошие деньги. Никого не убил, не покалечил, не мошенничал. Разве что откупался, наверное, от ментовской и чиновничьей шпаны в Подмосковье. Фантастика! В одной из последних передач мы говорили, сколько бездельников было в советских научно-исследовательских институтах. В связи с этим пишет Светлана Кузьмина. «Это перебор. Так было не везде». Вот я была лаборантом в московском НИИ эпидемиологии. Одна женщина разработала прививку от чумы или чего-то вроде этого. Потом, отправившись в бокс, заразила себя и вела наблюдение, заболеет или нет. И это было правилом, а не геройским исключением. Я училась и работала в МГУ, тоже не видела безделья. Потом я работала в академическом институте. Народ частенько сидел по выходным и не брал отпусков. Отлынивали только от строек и овощебаз. Потом мне пришлось поработать за рубежом. Я убедилась, что уровень нашей подготовки ничуть не хуже. Стиль работы тот же, загруженность та же. Встречалась с людьми из провинциальных университетов. Практически все энтузиасты и работяги с неплохой подготовкой. Тоже могу сказать про сотрудников-заповедников. Совсем не все в СССР было плохо. Образование очень даже было неплохим. Иначе не разошлись бы наши выпускники по миру и не стали бы профессорами в ведущих университетах. «Соглашусь», — продолжает она, — «что много было балласта, но его везде много. Чтобы воспитать олимпийского чемпиона, надо сделать спорт доступным для множества детей. С наукой то же самое. Гораздо хуже с перебором чиновников. Чарльз Дарвин не мог работать больше 4 часов в день, уставал и шел гулять. Бездельник, да? Советская станция «Восток» в Антарктиде много лет собирала образцы пузырьков газа. Эта скважина сейчас стала международным эталоном изменений климата за 2 миллиона лет. Обурили люди из простого питерского НИИ. Вне экспедиции они пили кофе и вели дружеский трёп, расслаблялись после нечеловеческой нагрузки. А знаете, почему именно в научной среде СССР местами кипела жизнь? Это были островки свободы. Туда отбирались люди с высоким интеллектом, с ослабленным иерархическим сознанием, те, кто умеет жить без Цербера. С наилучшими пожеланиями, Светлана Кузьмина. Спасибо за письмо, госпожа Кузьмина. Я тоже бывал на этих островах свободы. И вот думаю, неужели в скорости опять придется побывать, если дела в России пойдут так, как сейчас? «Добрый день», — пишет госпожа Семенова. «У меня произошел интересный разговор, после которого я подумала, что, может быть, не все так плохо. Я гуляла с внучкой на детской площадке. Там были и другие дети, а мамаши сидели и разговаривали. С ними был мальчик-подросток, который стал говорить что-то вроде «эти проклятые американцы, надо бы их». Я почему-то не смогла сдержаться и спросила, чем уж так его достали американцы». Завязался разговор, в который включились и мамочки. Причем разговор был очень доброжелательный. Мы обсудили Украину, действия нашей страны. Мальчик с большим интересом задавал вопросы. Я говорила, что по телевизору врут, и с этим соглашались. Меня спросили с уважением, не историк ли я. Нет. У меня сложилось впечатление, что люди чувствуют, что все не так, как им преподносят. Но самостоятельно искать какую-то иную информацию им некогда, неинтересно. А вот когда эту информацию им принесли на детскую площадку, они с удовольствием в нее поверили. Это были обычные люди. Я понимаю, что есть и другие. У меня на работе есть такая очень славная женщина. Она абсолютно уверена и в существовании киевской хунты, и в том, что самолет сбил Коломойский». А вот моя дочь 37 лет, ей не пришлось что-то объяснять. Еще раз. Может, не все так уж плохо с нашим народом. Семенова Татьяна. Во всяком случае, Татьяна, спасибо вам за письмо. Наверное, не стоит особо переживать за него, за народ. Люди знают, что делают. Ничего не делают. И тем самым делают то, что от них требуется. Не высовываться, вот что от них требуется, чтобы им было более или менее сносно в каждый данный момент. Они и придумали это выражение «не высовываться». Ни в какую сторону, ни вправо, ни влево, сидеть тихо, мирно, каждому в своей норе. Инициатива наказуема. Наказуема любая инициатива. Помню, как году в 70-каком-то в каком-то городе Челябинской области, то ли даже в самом Челябинске, жители одной улицы создали комитет по засыпке надоевшей им лужи. Это всполошило всю вертикаль власти снизу до самой Москвы. Почему я это и запомнил. Комитет был запрещен со скандалом. Вот тут и объяснение странной, на первый взгляд, вещи, о чем сегодня уже говорят некоторые понимающие люди. Чуть ли не 90% одобряют все, что предлагает зомбоящик. А собраться и выйти на улицу... Собраться и выйти не по команде, не по намеку начальства, а самостоятельно, чтобы выразить свое одобрение Путину, а негодование украинской хунте, это никому не приходит в голову. В такой острый исторический момент. Одобрям с полной, но только на диванах. Поэтому что за них волноваться? Я встречаюсь иногда с такими, когда тот или иной начинает мне рассказывать, как дает прикурить пиндосам Путин и как оборзела киевская хунта, я смотрю на него спокойно и думаю, мили Емеля, тебе ведь нужно одно, чтобы было нолито и чтобы никто к тебе ни с чем не приставал. Ну, говорю, на здоровье и подливаю дураку. Хотя один недавно сказал в такой приятной обстановке, что у него, когда он слышит извращенную критику, то есть, когда ругают не хунту с америкосами, а Россию, болит сердце. О таких пишет господин Суханов. «Все мои родственники, друзья, коллеги, знакомые с энтузиазмом одобряют и поддерживают именно официальную линию. Как следует поразмыслив, взвесив все за и против, я решил слиться в едином патриотическом порыве с ликующими массами. Так оно спокойнее, да и безопаснее». Вот мой кузен, полковник в отставке, между прочим, черпает информацию исключительно из трех российских телеканалов, а про мои источники говорит, что это все западная пропаганда. Я, правда, не понимаю, что такое западная пропаганда, но теперь решил согласиться с кузеном, ведь и Путин разъяснил, что интернет создан как спецпроект ЦРУ с целью контролировать весь мир. У меня появились два новых чувства – всепоглощающей гордости и чувство глубочайшего удовлетворения. Правда, пока всего с десяток стран поддержали присоединение Крыма к России, но зато какие это страны – Венесуэла, Боливия, Никарагуа, Куба, Северная Корея, Сирия, Судан – сплошь оплоты прогресса и демократии. Вот наши подлинные друзья и союзники, а все остальные заклятые враги. Так что Хайль Путлер. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». За вашу политическую близорукость вас можно поругать, считает автор следующего письма. Ну вот, например, предвидели ли вы... то, что есть сегодня на востоке Украины, или вот в Крыму. Нет, не предвидел, дорогой. Да ничего, строго говоря, не предвидел, кроме революции в общих чертах, в очень общих, когда разогнали молодежь на Майдане. Надеюсь, Анатолий Иванович, следующее письмо. Не надо объяснять, сколько рогаток и препон создано для въезда нашего человека на Запад. Скажете, сами виноваты, что завоевали такую репутацию. Отчасти так, не спорю. Но думаю, безнравственно со стороны сытого Запада подначивать меньшинство на большинство тут, не давая им ни шанса. Для чего мыслить по-западному, если в повседневной жизни в России это создает одни проблемы и даже вредно для здоровья, порождает пресловутый когнитивный диссонанс «не к ночи будь сказано». Хорошо вам рассуждать в комфортных условиях и в кругу единомышленников. Для сытого Запада российские маргиналы – это расходный материал в своей большой игре. Приведете в пример Новодворскую с Горбаневской? Да, все так, но уж лучше будем любить Путина. Для психологического здоровья полезнее. Оставьте нас в покое. Все ведь по Марксу, бытие определяет сознание, а бытие определяют тут наши власти. Человек подсознательно чувствует, что реальной поддержки от вас не дождешься. А он жить хочет здесь и сейчас, в этой стране, потому что других вариантов вы ему не оставляете. А жить здесь и думать по-западному – это прямой путь в сумасшедший дом. Повторюсь еще – безнравственно подначивать оттудова нас, бедолаг, ничего реального, не будучи в состоянии предложить. Владимир, Краснодарский край. Запад, Владимир, это миллиард народу, работающего не только в поте лица, но и с толком, живущего по закону, а не по понятиям, по-человечески, короче, живущего. Почему вы решили, что он ведет какую-то игру то ли с Россией, то ли со всем миром, этот миллиард? Люди просто живут, заняты своими делами. К сожалению, все, на что вы можете рассчитывать с их стороны, это, по большому счету, да, только сочувствие. Действительно так. Русским придется самим решать свои проблемы. Американцы решают свои проблемы сами. Немцы, французы, англичане. И русским придется самим. Никто за них ничего не сделает. Вот слушайте про одну не совсем обычную судьбу. По образованию я палеонтолог, защитила диссертацию по палеонтологии четвертичного периода Арктики. Начала было готовить докторскую. Тут на взлете карьеры у меня случились личные проблемы. Полного счастья не бывает. Ушел муж к молодой женщине, и нас с сыном попросил освободить жилплощадь. Можно было бы и судиться, но я, как представитель любимых мною северных народов, предпочла уйти от проблемы. Меня пригласили поработать в Англию, потом в Канаду, где и живу теперь в собственном доме, выплачивая кредит на разумных условиях, но испытываю трудности с работой, как и везде, науку не жалуют. Сын окончил здесь колледж, искал работу полгода, повезло, что нашел. Доделываю монографию по ископаемым насекомым, несколько других работ. Еще недавно я собиралась вернуться в Россию, но и там с работой стало трудно. Пугают и последние политические события. У меня уже другая психология. Ощущаю себя на родине немного чужой. С трудом нахожу общий язык даже с близкими родственниками. Они превратились в патриотов-конформистов, хотя семья наша всегда была диссидентской. Я хорошо отношусь к Америке, изучаю ее историю. Вот сейчас читаю мемуары Никсона и Киссинджера. Их роль в выживании человечества была огромной. А в России поток ругани и обвинений пиндосов во всех грехах. Конец письма. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Давненько вам не писал, лет эдак 10 с гаком. В 2011 году, когда рейтинг Путина начал неуклонно снижаться, политические публицисты утверждали, что это всерьез и надолго. Через год-полтора протест сдулся или был подавлен, что в сущности одно и то же. Комментарии были следующего рода. Это временное явление. Украина и Крым перевернули все графики. Теперь популярность Путина зашкаливает. Пикейные жилеты ждут в самом ближайшем будущем крутого пике. Мне же не дает покоя мысль, что это только фигура речи, будто нельзя обманывать всегда весь народ. Во-первых, тому, кто обманывает, не надо обманывать всегда. 20-30 лет вполне достаточно. И потом, вместо старой лжи всегда можно придумать свеженькую. Заметили, нынче новостные репортажи в прямом эфире готовят даже с музыкальной подложкой, создающей нужное настроение. Во-вторых, весь народ обманывать и не надо. Весь народ пытаются обмануть только недобитые кризисом банкиры. Путину достаточно иметь поддержку Уралвагонзаводов и своих силовиков, чтобы оставаться у власти еще два подряд пожизненных срока. Так что не стоит доверять политическим прогнозам, которые делают социологи. В политике правильнее ориентироваться на психиатров. Их диагнозы всегда точнее. Виктор Ковтуновский. Еще один настоящий русский человек пишет: «Русский мир не знает понятия преступления. Криминал есть во всех странах, но он не норма, а вот в русском мире норма. Символична фигура Януковича, это уголовник. Представитель русского мира искренне недоумевает, что не устраивает в этом преступнике других. Классический урка, едва ли не впервые в мировой истории, становится главою крупной страны. Русский мир не видит в уголовнике ничего плохого. Общество совершенно спокойно смотрит на убийц, воров, насильников, жуликов. Так называемые правоохранители сами не понимают, чем они занимаются. Вот возьмем засветившуюся прокуроршу няшу Наташу. Она не видит ничего особенного в своем премьере, что он бандит. Занимался покушениями, хищениями. Она совершенно искренне считает, что это нормальный руководитель. Украина сегодня пытается вырваться из сферы русского мира, продолжает автор. И тогда там станут относиться к преступлению, как везде. Русский мир на наших глазах пришел к путинизму, то есть к откровенной власти подонков. Иду по улице и вижу иномарку. Там сидят персонажи из фильма «Бригада». Мат, феня, пьют. Может быть, поедут на шоссе и коллективно используют путану. Хорошо, если не затащат в машину первую попавшуюся девицу. На капоте автомашины написано «Спасибо деду за победу». И никакого просвета. Единственное, что можно сделать, это честно предупредить тех, у кого жизнь впереди, что не следует питать иллюзий и надежд относительно этого мира. Им надо уходить во внутреннюю или внешнюю эмиграцию, говорится в этом письме. Снова скажу о своей политической близорукости, как выразился сегодня один наш слушатель, справедливо предположивший, что я не предвидел событий на Донбассе. Без голосов Донбасса Янукович не стал бы президентом Украины. Какое-то время и я думал, что не станет, и потому как раз, что уголовник. И не только по прошлой жизни, а по всему, что было с ним потом, по его политическим и житейским ухваткам, по шестеркам, которыми себя окружал, да и по тяжелому, грубому невежеству этого человека. А вот же избрали, ни на что не посмотрели, не посчитали препятствием. Что же это их право, это их жизнь? То, что прочитаю вам сегодня на прощание, выглядит как что-то из совсем другой оперы, а для меня это одна опера, почти одна. Кто захочет, тот поймет и, думаю, со мной согласится. «Я заметила, — пишет Ксения Ахмадулина, — значительную разницу между предпочтениями московских и парижских женщин. В Москве 99% женщин в желаемых чертах мужчины первым пунктом называют сильной. Причем это говорят все женщины, независимо от социального статуса и личного успеха. Но сильным женщинам найти мужчину еще сильнее себя очень проблематично, поэтому они чаще бывают одиноки. В Париже первым пунктом называют «добрый», «умный» и другие качества, редко когда «сильный». Среда обитания сказывается. Хотя и в европейских странах эта склонность женщины к подчинению силе тоже заметна, но все-таки это значительно менее выражено, чем в слаборазвитых странах с агрессивной средой обитания. Женская склонность к подчинению силе – это природный механизм, своего рода тест, фильтр для отсеивания недостаточно сильных самцов. Чем агрессивнее среда обитания, тем сильнее включается такой фильтр, тем больше женщины нуждаются в демонстрации и ощущении силы от мужчины. Это инстинктивное и в большинстве случаев неосознанное поведение, но даже умные женщины, понимая причины такого поведения, зачастую не в состоянии его изменить. То есть желание подчиниться мужчине в сексе действительно идет от природы, пишет Ахмадулина. Но вот усиливается или снижается такое желание в зависимости от социума. Я видела не одно исследование, и результаты схожи. Чем благополучнее страна, тем более мягких, интеллектуальных и женственных мужчин предпочитают женщины. И наоборот, чем агрессивнее среда, тем более сильных и мужественных. Маскулинные черты во внешности, физическая сила, склонность к риску, агрессия – это все влияние гормона тестостерона. А он находится в отрицательной связи с интеллектом у мужчин и с верностью. В слаборазвитом обществе с низким уровнем медицины, социальной защиты, большой разницей в доходах между мужчинами и женщинами, сила является более предпочтительной, чем интеллект. Большую роль играет естественный отбор и инстинкты соответственно. И напротив, чем более цивилизовано общество, тем менее выражены инстинкты, в том числе потребность женщины подчиняться силе, пишет Ксения Ахмадулина. А если еще учесть, что среди избирателей в той же России женщины нередко в большинстве, то легко догадаться, какие мужчины выходят победителями в борьбе за разные мандаты. На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский 127-006, Москва, Малая Дмитровка, дом 20. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10-100-00. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.